говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Сегодня в рамках нашего цикла передача к 75-летию Победы. «Майскими короткими ночами». Программа Владимира Тольца. К 50-летию Ялтинской конференции Рузвельта, Сталина и Черчилля. «Аргонавт» — таково было кодовое название Ялтинской встречи, данной американской стороной. Дух и смысл встречи лидеров трех держав. Остались ли в советских архивах какие-либо секретные документы? Что происходило на Мальте перед Ялтинской встречей? И каков политический смысл черчиллевской шутки «From Malta to Yalta, from Yalta to Malta»? К юбилею Победы. Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 3 февраля 1995 года.
«Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя».
января 1945 года американский крейсер «Квинси», на котором был расположен плавучий штаб президента США, взял курс на Мальту. Американский «Аргонавт», которому судьбой было отпущено уже меньше 3 месяцев жизни, отправился к далеким черноморским берегам за золотым руном совместного союзнического решения о планах завершения войны и послевоенного мира. «Аргонавт» — это кодовое название по предложению Рузвельта и Черчилля, получила их предстоящая тогда еще встреча со Сталином в Крыму. Это же название мы дали и нашей сегодняшней передаче, посвященной 50-летию Ялтинской конференции. В этой передаче участвуют Геннадий Иванович Герасимов, бывший спокесмен Министерства иностранных дел СССР. В 1989 году именно он припомнил вторую часть шутливой рифмы Черчилля «From Malta to Yalta, from Yalta to Malta» своей фразой «От Ялты к Мальте», обозначив новый этап советско-американских отношений. Посол Ричард Дэвис, отставной американский дипломат, во время Ялтинской конференции он воевал на территории Германии. С 1947 по 1980 на службе в Госдепартаменте. Работал на различных дипломатических должностях в Москве, Париже, Кабуле, Калькутте и в Варшаве, где в течение 6 лет занимал пост посла Соединенных Штатов. Уроженец Чехословакии Франтишек Селницкий, издающий ныне в Вашингтоне журнал «Проблемы Восточной Европы». Многие из проблем, которые обсуждаются в этом журнале, родились 50 лет назад в Крыму. Московский германист Людмила Борисовна Черная. Во время Ялтинской конференции она работала в отделе контрпропаганды ТАССа и по радио отвечала на геббельсовские комментарии Ялтинской встречи. Российский академик Александр Николаевич Яковлев, в прошлом член Политбюро ЦК КПСС, изучавший, в частности, и материалы Ялтинской конференции. Ну а полвека назад, когда она происходила, Яковлеву было 21 год, и он только что на костылях вернулся с фронта. Александр Николаевич, а вот когда вы писали о Ялте, работали с материалами Крымской конференции, вы знакомились с какими-то неопубликованными документами, которые по сей день остаются секретными?
Нет, я не видел, по-моему, каких-то документов особых неопубликованных. На этот счет нету. Я это потом смотрел. Вот, но я же сейчас занимаюсь, состою в комиссии по рассекречиванию документов Политбюро. Я не видел, что были какие-то закрытые документы по этому поводу.
Что ж, и того, что опубликовано о Крымской конференции 1945 года, хватает на добрый десяток таких передач, как эта. Поэтому наша главная проблема сегодня – ограничиться самым важным и существенным, чтобы передать дух и смысл Ялтинской встречи и понять, чем аукнулась она в нашей с вами истории.
–
Итак, с 30 января по 2 февраля 1945 года на уже упомянутой в начале нашей передачи Мальте состоялась англо-американская конференция, имевшая целью согласование позиций по вопросам, которые предстояло обсуждать в Ялте. Кроме того, на Мальте в ходе интенсивных совещаний начальников штабов был принят план завершающего этапа военных действий западных союзников на территории Германии. Как позднее писал британский историк Джон Эрман, развитие событий вынуждало англичан и американцев действовать как можно скорее, пока наступление русских на Восточном фронте не завершилось полным поражением немцев. 29 января войска 1-го Белорусского фронта вступили на территорию Германии. Рузвельту и Черчиллю на Мальте нужно было спешить не только в Германии, но и в Крым, где их уже ждали. В Ялте тем временем завершились последние приготовления. Вскоре после того, как в мае 44-го в Крыму прекратились военные действия, начался ремонт дворцов в Ливаде, Орианде и Алупке, аэродрома в Сарабузе и дорог. Были предприняты экстренные меры по очистке прилегающей территории от следов войны. Заодно Крым очистили и от коренного населения, татар, поголовно обвиненных в сотрудничестве с немецкими оккупантами. Много спустя историки-эмигранты Александр Некрич и Михаил Геллер напишут.
Знали ли Рузвельт и Черчилль о только что проведенной депортации коренных жителей Крыма или нет, предстоящая встреча по прихоти судьбы происходила под знаком советского геноцида?
Надо сказать, что Черчилль поначалу очень противился предложению Сталина провести встречу в Крыму, справедливо полагая, что это даст кремлевскому вождю серьезные преимущества. Логика Рузвельта, как мы ее можем восстановить сегодня, была иной. Он знал о своей неизлечимой болезни и осознавал неумолимое приближение смерти. Исходя из этого, президент Соединенных Штатов ставил перед собой три практические задачи, которые во что бы то ни стало надо было успеть разрешить. Первое. Завершение разгрома нацистской Германии. Второе. Завершение войны в Азии. Там у японцев все еще сохранялась сухопутная армия в 6 миллионов человек, наиболее боеспособное ядро которой, Квантунская армия, находилась в Маньчжурии. И, наконец, третье. Определение основ послевоенного мирового устройства. Рузвельт осознавал, что решение всех этих задач невозможно без Советского Союза. А там все зависело от Сталина, который заявил, что для встречи с руководителями США и Великобритании ему невозможно покинуть Советский Союз и оставить руководство армиями даже на самое короткое время. Да, предлагаемое Сталиным место встречи, Ялта, давало кремлевскому вождю неоспоримое преимущество. Но надо было спешить. Маршал Жуков был куда ближе к Берлину, чем американская армия в Арденнах. А кроме того, от Сталина зависело и возможное участие СССР в разгроме Японии. Прогноз общего совещания начальников штабов был мрачен. Без советского участия в этом США понадобится для победы в Азии еще 18 месяцев, за которые может погибнуть более миллиона американских солдат. Зависело от Сталина и возможное участие СССР в новой международной организации наций – ООН. Короче, нужно было принимать его предложение. И Рузвельт переубедил Черчилля. Надо направляться в Крым. В Крым они прилетели 3 февраля. С аэродрома еще 8 часов ползли в автомобилях в окрестности Ялты. Совершенно пустая, свежеотремонтированная горная дорога была украшена бесчисленными постами охраны. В Юсуповском дворце, в Кариизе, о передвижении автокавалькады с высокими гостями постоянно докладывали Сталину. Он прилетел в Крым еще первого. Под основные заседания конференции резиденцию американского президента выделили Царский дворец в Ливадии. там, в спальне последнего русского императора, и заснул в эту ночь, утомленный длительным путешествием, Франклин Делано Рузвельт. Помещенный в Воронцовском дворце в Алупке, Черчилль мучительно переживал в эту ночь нашествие клопов. Эти насекомые-долгожители, еще помнившие вкус крови, уничтоженный как класс русской аристократии, упивались в эту ночь близостью с европейским патрицием. Проблема клопов, но совершенно иного рода, волновала в ту ночь и некоторых московских гостей Крыма. Накануне прошли последнюю проверку многочисленные новые подслушивающие устройства, вмонтированные в резиденциях гостей. Как поведут себя эти механические твари в боевой обстановке? Все эти последние достижения советской науки и техники были подстрахованы зарубежным человеческим фактором. В МИДе Великобритании за западной подготовкой к Ялте внимательно следили два толковых агента НКГБ. Дональд Маклин, он сообщал из английского посольства в Вашингтоне, и Гай Бёрджесс, в 1944-м внедрившийся в управление информацией Foreign Affairs. Основной источник советской разведки в американском госдепартаменте, замдиректора отдела спецопераций Элджер Хис, в подготовке конференции принимал самое непосредственное участие. А теперь в составе американской делегации находился здесь, в Ялте. Вскоре после полуночи Молотов встретился с прибывшим для этого в Юсуповский дворец американским послом Гарриманом. Надо было обсудить распорядок первого дня заседаний. В соседних апартаментах дожидался отчета своего наркома об этой встрече Сталин. Кремлевский полуночник обдумывал свой галантный завтрашний жест. Предложить почетное право ведения первого заседания Рузвельту, чтобы сохранить за собой возможность руководства конференцией на следующий день, когда будут обсуждать важный для СССР вопрос о репарациях. Майскими короткими ночами. Победа полвека спустя. Сегодняшняя передача посвящена 50-летию Крымской конференции руководителей трех великих держав. После беспокойной для многих ночи первый рабочий день конференции начался довольно поздно. Лишь в полдень Молотов принял у себя своего британского коллегу Идена и познакомил его с тем, о чем накануне ночью говорил с Гарриманом и Сталиным. В 3 пополудни Иосиф Виссарионович лично пожаловал к Черчиллю. Памятуя о своих ночных переживаниях, британский премьер вежливо поблагодарил за удобства, предоставленные в его распоряжение. Сталин светски высказался о долге гостеприимства, а в общеде чем богаты, тем и рады. Через час он был в Ливадии у Рузвельта. Президент восторгался крымской природой. Когда он перестанет быть президентом, он попросит советское правительство продать ему Ливадию. Он любит лесоводство и посеет в горах большое количество деревьев. Более ценивший другое значение слова «посадить» Сталин скромно ответствовал, что Крым еще мало культивированная страна, и здесь еще многое нужно развить. В 5 вечера все в том же Ливадийском дворце началось, наконец, первое заседание глав правительств. Знаете, когда я, готовясь к этой передаче, перечитывал давно уже опубликованные официальные протоколы и решения Ялтинской конференции, а также мемуары ее участников и свидетелей, меня не оставляло мысль, что все это похоже на заготовки к еще не написанному увлекательному роману. Но вот литератор Людмила Борисовна Черная говорит, что Ялтинская конференция была скорее сродни античной трагедии.
Да, трагедии. Хотя в Крыму собрались союзники по антигитлеровской коалиции. Главы 3 держав – СССР, Великобритания, США – собрались накануне победы. Через 2 месяца капитулировала Германия. 2 сентября того же года акт о безоговорочной капитуляции подписала Япония. И все же трагедия. Сама история поставила на катурны 3 главных участников конференции. Каждый из них был символом. Сталин – символом победоносного коммунизма, превратившего после войны в своих сателлитов страны Восточной Европы и Балкан и расширявшего влияние на всех континентах – в Европе, Азии, Африке и Южной Америке. Рузвельт тоже был символом. Символом молодой американской демократии, ее индустриальной мощи, богатства, открытости. И, наконец, Черчилль, 3-й участник, олицетворял старую Европу, Абендланд, ее древнюю культуру, ее христианские ценности и ее незащищенность перед угрозой агрессии и тоталитаризма. К этим 3 добавим 4-го, трясущегося бога преисподней, Гадеса Гитлера, который уже все потерял и был низвергнут в свой подземный бункер. И его тень, без сомнения, витала в Ялте. Хозяином конференции был Сталин во всех смыслах этого слова. В прямом, ведь это он пригласил Черчилля и Рузвельта к себе в отвоеванный Крым. Предоставил им пышные кулисы. Ливадийский дворец, Юсуповский, Воронцовский. Хотя трагедии в Греции шли без декорации, на голой сцене. Дворцы, как и свита, играли короля, самого Сталина. Принял союзников Сталин по-царски. Гостям ни в чем не было отказа. Кто-то из американской или из английской делегации заметил, что в коктейлях недостает лимонных доликов. И на следующий день в холле выросло лимонное дерево, отягощенное плодами. В аквариумах не оказалось рыбок, но стоило кому-то сказать это, и мгновенно появились золотые рыбки. Так и хочется плохо скаламбурить по щучьему велению. И все это в разоренной, истекающей кровью голодной стране. Однако Сталин был не только хозяином в прямом значении слова. Сталин был хозяином положения. И не преминул продемонстрировать это в первый же день конференции. После того, как Рузвельт 4 февраля открыл эти, как он выразился, неофициальные беседы и призвал к откровенности, доклад сделал заместитель начальника генерального штаба Красной Армии Антонов. Ни Жуков, ни Рокоссовский, ни Василевский. Они, по выражению наших тогдашних газет, гнали врага. А мало кому известный Антонов. Все было продумано Сталином.
Из доклада первого заместителя начальника генштаба Красной Армии Алексея Антонова.
Советские войска с 12 по 15 февраля перешли в наступление на фронте от реки Неман до Карпат протяжением 700 километров. По направлению нашего главного удара противник имел до 80 дивизий. Мы создали группировку из расчета получить превосходство над противником. В пехоте более чем двойное, в артиллерии, танках и авиации подавляющее. За 18 дней наступления советские войска на направлении главного удара продвинулись до 500 километров. Средний темп продвижения 25-30 километров в сутки.
Так и слышится победный голос Левитана. Только он мог донести до миллионов людей величие сталинской стратегии. И еще один голос слышится. Голос за кадром, читающий телеграммы Черчилля Сталину и Сталина Черчиллю после злополучных Арденн, когда в конце декабря 44-го гитлеровцы неожиданно перешли в контрнаступление на Западе и заставили союзников отступить. Вот что телеграфировал Черчилль Сталину.
6 января 45-го года. На Западе идут очень тяжелые бои. Я буду благодарен, если вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупные русские наступления в районе Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января.
На следующий день, 7 января, Сталин ответил Черчиллю.
Получил вечером 7 января ваше послание. Очень важно использовать наше превосходство против немцев в артиллерии и авиации. В этих видах требуется ясная погода для авиации и отсутствие низких туманов, мешающих артиллерии вести прицельный огонь. Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкое наступательное действие против немцев по всему Центральному фронту не позже 2 января. Можете не сомневаться, что мы сделаем все, что только возможно сделать, чтобы оказать содействие нашим союзным войскам.
Ну и 9 января еще одна телеграмма, на сей раз Черчилля Сталину.
«Я весьма благодарен вам за ваше волнующее послание. Да сопутствует вашему благородному предприятию удача».
Генерал Антонов в своем докладе ознакомил всех с обстоятельствами дела. Он сказал, что наступление предполагалось провести лишь в конце января. Однако ввиду тревожного положения, создавшегося на Западном фронте в связи с наступлением немцев в Арденнах, Верховное командование дало приказ начать выступление не позже середины января, не ожидая улучшения погоды. Из-за низкой облачности туманов затруднялись действия артиллерии и авиации. Что мог противопоставить этим и впрямь феноменальным достижениям и демонстрации верности союзническому долгу, начальник штаба союзников генерал-маршал, делавший в Ялте доклад от имени англо-американцев? Увы, не так уж много. Всего лишь успешные бомбежки верфей, танковых заводов и других военных объектов, снижающих военный потенциал Германии. На вопрос Сталина, какова длина фронта, на котором предполагается осуществить прорыв, генерал-маршал ответил 50-60 миль, то есть не более 100 километров, в то время как наступление Красной Армии уже шло на плацдарме длиной 700 километров. А темпы наступления, об этом маршал даже не спрашивали. И это при том, что Антонов сказал, в результате действий Красной Армии 16 германских дивизий оттягивается с западного на советско-германский фронт, а 30-35 уже были переброшены немцами ранее. Словом, наступая, Сталин как бы создавал зеленую улицу союзникам. На этом закончился пролог, и началась, собственно, трагедия.
Архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» к 70-летию Победы «Майскими короткими ночами». Программа Владимира Тольца к 50-летию Ялтинской конференции Рузвельта, Сталина и Черчилля. Почему Рузвельт и Черчилль согласились на сталинское предложение провести встречу в Крыму? Чем убеждал союзников Сталин? Как советская разведка следила за подготовкой Запада к встрече? Какие клопы были страшнее, живые или механические? Польские и прочие восточноевропейские вопросы. Ялтинская конференция 4-11 февраля 1945. Победа полвека спустя. Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 3 февраля 2000 года.
Победа полвека спустя. 50-летие Ялтинской конференции руководителей трех великих держав. Свои рассуждения и рассказ о ней продолжает московский германист Людмила Черная.
По определению Аристотеля в основе трагедии лежат действия важные, имеющие величину. На Ялтинской конференции действия имели огромную величину, грандиозный масштаб. За 8 дней главы трех держав еще раз обсудили условия безоговорочной капитуляции нацистской Германии, решили вопрос о ее расчленении, поспорили о репарациях, обязались включить Францию в число стран, которые будут оккупировать Германию, поговорили о праве вето в будущей Организации Объединенных Наций, о том, что Советский Союз должен иметь еще два голоса в Совете Безопасности, голоса хотя бы двух республик СССР, о наказании военных преступников, об обещании Сталина вступить в войну против Японии, через 2-3 месяца после капитуляции Германии. Среди условий вступления было возвращение Южного Сахалина и Курильских островов, сохранение статус-кво внешней Монголии, интернализация торгового порта Дайрен, Далянь или Дальний, при гарантии преобладания интересов СССР. Словом, восстановление прав русских, утраченных в 1904 году. Вот они, семена будущих территориальных недовольств на Дальнем Востоке.
Одним из важнейших вопросов, обсуждавшихся Большой Тройкой в Ливадии, был польский. Для англичан он был делом чести. Ведь, как напомнил своим партнерам Черчилль, Великобритания вступила в войну, чтобы защитить Польшу от германской агрессии. К тому времени, как эта фраза была произнесена в Крыму, Польша уже целиком находилась под советским контролем. Еще в июле 44-го под этим контролем в Хельме был создан Польский комитет национального освобождения, позднее преобразованный в Люблине во временное правительство Польши, перевезенное Красной армией в Варшаву. За месяц до Ялтинской конференции Сталин с этой собственной самоделкой установил дипломатические отношения. Но не мог же он поддерживать их с польским правительством в Лондоне после того, как те узнали, кто ответственен за массовое убийство польских военных в Катыни. «По нашим сведениям, — говорили Рузвельт и Черчилль в Ялте, — не больше трети польского народа поддержало бы Люблинское или, если так угодно, советской стране, варшавское правительство. Сталин ответствовал.
В Польше имеется варшавское правительство. В Польше имеются также агенты лондонского правительства, которые связаны с подпольными кругами, именующимися силами внутреннего сопротивления. Варшавское правительство неплохо справляется со своими задачами по обеспечению порядка и спокойствия в тылу Красной армии, а от сил внутреннего сопротивления мы не имеем ничего, кроме вреда. Должен прямо заявить, что если эти силы будут продолжать свои нападения на наших солдат, то мы будем их расстреливать.
Заметим, однако, что к тому времени, как это произносилось в Ялте, представителей сопротивления, связанных с польским правительством в Лондоне, в Польше расстреливали уже вовсю. Но откуда взялись новые, угодные Сталину правители страны? И не только Польша, они появлялись всюду, куда ступали советские войска. Людмила Черная.
«Коренная москвичка, я не могу не вспомнить гостиницу «Люкс» на Тверской. Уж не знаю, скольких звездочек удостоилась бы эта незаметная с виду гостиница. Знаю только, что в каждом номере «Люкса» жили иностранцы-коммунисты, будущие функционеры Сталина в завоеванных им странах. Не все старые коминтерновцы уцелели. Тысячи из них погибли в ГУЛАГе в подвалах Лубянки. Но те, кто выжили, помнили. Сталин дал им кров и пищу, спас от фашизма, от унизительной мигрантской доли. В длинных коридорах «Люкса» было тепло, тихо, пахло не кислой капустой, как в квартирах москвичей, о хорошем кофе. В огромных коммунальных кухнях бесшумно хозяйничали жены будущих министров и статс-секретарей, работников ЦК и Совета министров. Пройдет не так уж много времени, и они переедут в особняки, на виллы госдачи, обзаведутся обслугой, машинами, охранниками. Постояльцы скромного «Люкса» шли в обозе советских войск. И это было, конечно, секретом Полишинеля.
Одним из этих людей «Люкса» был недавний следователь НКВД Болеслав Берут, срочно превращенный теперь в президента Краевой Рады Народовой Польской Республики. Ссылаясь на авторитетное мнение этого бериевца и его товарищей по варшавскому правительству, великий лицедей Сталин разыграл перед Черчиллем и Рузвельтом готовность к компромиссу, натыкающуюся на непреодолимую трудность. Он делично готов предпринять любую попытку для объединения поляков. Но вот Берут, Осуп Комаравский и Роля Жемерский не хотят и слышать о каком-либо объединении с польским правительством в Лондоне. «Так давайте, — предложил Черчилль, — здесь, на конференции, создадим новое польское правительство». Официальная запись заседания сохранила совершеннейший по лицемерию и демагогии ответ Иосифа Виссарионовича.
Сталин думает, что Черчилль оговорился. Как можно создавать польское правительство без участия поляков? многие называют его, Сталина, диктатором, считают его не демократом, однако у него достаточно демократического чувства для того, чтобы не пытаться создавать польское правительство без поляков.
Главное для Запада в этих условиях, пояснял Молотов Идену, не мешать полякам, потому что Польша уже освобождена. Рузвельта, который не мог оставить без внимания мнение 5-6 миллионов поляков, живущих в США, Сталин бесцеремонно одернул.
О каких поляках идет речь? О настоящих или об эмигрантах? Настоящие живут в Польше.
Ну а Черчиллю Иосиф Виссарионович ответствовал, что если для британского правительства вопрос о Польше является делом чести, то для советского государства это вопрос жизни и смерти. За этими словами стояла мощь советских штыков в Польше. И сталинские партнеры по крымским переговорам признали, что она – это мощь и решает судьбу этой страны. Тем более, что демократическое чувство кремлевского диктатора позволило им внести в решение конференции следующую обнадеживающую фразу.
«Признать желательным пополнить временное польское правительство некоторыми демократическими деятелями из эмигрантских кругов».
Разумеется, это осталось на бумаге, так же, как и обещание Сталина провести уже через месяц в Польше свободные выборы. В Польшу вообще никого не допустили и подло обезглавили движение сопротивления внутри страны. Пригласили для переговоров в Москву 15 руководителей сопротивления, и они бесследно исчезли. Спустя долгое время на запросы из Москвы ответили, что 15 поляков оказались диверсантами. К злодеяниям Катыни прибавилось новое злодеяние.
Победа полвека спустя. Сегодняшняя передача из этой серии посвящена 50-летию Ялтинской конференции руководителей США, СССР и Великобритании, проходившей с 4 по 11 февраля 1945 года. На этой встрече представители Запада признали и изменение советско-польской границы в результате раздела Польши по августовскому 1939 года договору между СССР и нацистской Германией, с которой теперь их страны воевали. Правда, договорились компенсировать Польшу за это немецкими землями на Западе. Черчилль по этому поводу выразил беспокойство.
«Было бы очень прискорбно, если мы так обкормили бы польского гуся немецкой пищей, что он умер бы от несварения желудка. Если Польша получит Восточную Пруссию и Силезию до Одера, это будет означать переселение в Германию 6 миллионов немцев. Быть может, это и осуществимо, но остается моральный вопрос».
Моральный, да и не только моральный, но и геополитический вопрос. Должны ли народы за их освобождение расплачиваться территориями? Остается и по сей день. Ну а тогда, полвека назад, Сталин успокоил партнеров. В Германии места хватит. 6 или 7 миллионов немцев убито, погибнет еще 1 или 2. Освоивший уже практику массовых депортаций народов, он говорил.
«Я не боюсь проблемы перемещения населения, если оно пропорционально способности поляков освоить полученные территории и возможности для перемещенных немцев занять место убитых в самой Германии».
Обсудили и вопросы об оккупации и денацификации Германии, о ликвидации ее вооруженных сил, разрушении военного потенциала, наказании военных преступников и о репарациях, которые она обязана будет выплачивать союзникам. В этой связи Черчилль шутливо предложил коммунистический принцип: каждой стране по потребностям, от Германии по возможности. Лидер мирового коммунизма возразил: его принцип – каждому по заслугам и натурой, а не только деньгами, иначе немцам с Советским Союзом не расплатиться. Впрочем, СССР не намерен разорять Германию. У Германии, многозначительно заявил в Ялте Сталин, есть будущее. что он разумел, многим стало ясно только через 4 года, когда образовалась ГДР. Но уже через полгода, летом 45-го, Черчилль понял, позднее он запишет это в своих мемуарах.
Отныне русский империализм и коммунистическая доктрина не видели, не ставили пределов своему продвижению и стремлению к окончательному господству.
Нет, тогда, полвека назад, в Ялте, западные участники конференции не ощущали себя ни обманутыми, ни недовольными ее результатами. Напротив, казалось, как писали позднее историки,
они добились для своих собственных стран того, что, по их мнению, было наиболее существенным к моменту завершения военных действий в Европе – соглашение об общей политике по отношению к побежденной Германии, признание со стороны СССР, правда, на словах, распространение демократических принципов на освобожденные страны Европы, одобрение статуса новой международной организации наций, согласие СССР вступить в войну против Японии.
К этому списку ялтинских достижений Запада можно добавить и готовность Сталина, опять же на словах, сотрудничать с правительством Чан Кайши, а не с китайскими коммунистами, и многое другое. За эти, как реальные, так и мнимые достижения, Запад готов был отблагодарить Сталина и территориально, польские земли на востоке, и материально, львиная доля немецких репараций, и политически, это и членство Украины и Белоруссии в ООН, и признание де-факто права насаждать всюду, куда дошел советский солдат, режим по сталинскому вкусу. Польский вопрос в Ялте, на котором мы подробно, может быть, в ущерб другим темам, сегодня остановились лишь иллюстрацией этого. Но такое понимание последствий Ялты в 45-м было свойственно немногим. Вот что говорит сегодня бывший сотрудник Министерства иностранных дел СССР Геннадий Герасимов.
В документах ялтинских написано, что эти три державы должны организовать временные правительства в тех странах, которые освобождены от фашизма, и помочь провести свободные выборы. А вот как трактовать эту фразу «свободные выборы»? Тут, конечно, все считают, что Сталин кого-то там обманул, и поэтому он загробастал Восточную Европу, а, дескать, Черчилль с Рузвельтом ее проворонили. Но вот я посмотрел материалы, я нашел вот такое заявление, что Черчилль говорил в Ялте личному секретарю, это есть в мемуарах, что он не может спасти Балканы. Балканы будут, он выразился, большевизированы, кроме Греции. И я ничем не могу помочь Польше. Польша тоже. То есть и Черчилль в Ялте уже понимал, что Восточная Европа отойдет в сфер влияния Советского Союза и ничего особенного не мог сделать. Так что если вот сейчас ругают Черчилля с Рузвельтом, что они были какие-то там наивные, Сталин их обманул, я думаю, это не так. Ведь войска советские были уже в Европе и договорились, что Берлин будут брать русские и Прагу тоже. И потом был раздел Европы по той границе, на которой становились наши войска.
А вот что говорит о восприятии решений Крымской конференции в послевоенной Европе редактор Вашингтонского журнала «Проблемы Восточной Европы» Франтишек Селницкий.
Я бы сказал, что в первые послевоенные годы Ялтинские соглашения вообще не воспринимались политиками этих стран как фактор, предопределивший будущее их страны. Я думаю, что даже сам Сталин понимал, что дело не в Ялтинских соглашениях. Позже Милован Джилас привел в своей книге «Разговоры со Сталиным» слова советского вождя. Цитирую. «В этой войне, — сказал Джиласу Сталин, — не так, как в прошлой, кто занимает территорию, насаждает там, куда приходит его армия, свою социальную систему. Иначе и быть не может. Так что, вы видите, и Сталин понимал, что коммунистические режимы надо насаждать силой, а не соглашениями в Ялте. Сталин понимал, что установление прочных коммунистических режимов не может произойти в результате демократических выборов. И действительно, без какой-то оглядки на Ялту, отношения между странами Центральной Европы и Советским Союзом очень часто были конфликтными.
Посол Ричард Дэвис начал свою дипломатическую деятельность после войны в 1947-м. На вопрос моей коллеги Ларисы Селницкой, как относились тогда к Ялтинским соглашениям в Госдепартаменте США, он отвечает.
Они относились к этим соглашениям как к договору, который не состоялся. Первоначально считали, что Запад заручился согласием Сталина на то, в чем он, Запад, был заинтересован больше всего, то есть на проведение свободных выборов в Польше, Венгрии, Чехословакии и в других странах Восточной Европы. Однако очень быстро всем стало ясно, что Сталин не намерен соблюдать достигнутые в Ялте соглашения.
Господин посол, распространено мнение, что Ялтинские соглашения были предательством стран Центральной Европы, главным образом Польши, Венгрии, Чехословакии, со стороны Запада. Однако многие историки отмечают, что соглашения между Сталиным и Черчиллем о показателях влияния в процентах, как, например, в Румынии 90% советского влияния и 10% западного, а в Греции наоборот – что вот это соглашение касалось не центральноевропейских государств, а стран Юго-Восточной Европы.
Среди Ялтинских соглашений есть и декларация об освобожденной Европе. Эта декларация распространялась и на Центральную, и на Юго-Восточную Европу, от Польши на севере до Болгарии, Албании и Югославии на юге.
Но некоторые эксперты при этом подчеркивают, что даже если и было достигнуто соглашение о сферах влияния, то такое влияние, как его понимали западные государства, вовсе не предусматривало изменение политических режимов в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, тогда как Сталин настаивал на изменении политического устройства.
Это верно, и он настоял на этом. Именно это я имел в виду, когда говорил, что Ялтинские соглашения не были соблюдены. Напомню, что в ноябре 1945 года в Венгрии состоялись свободные выборы, и коммунисты на них проиграли. В мае 1946 года свободные выборы состоялись в Чехословакии, и на них коммунисты проиграли. Выиграл Бенеш. Тогда-то Сталин решил, что больше свободных выборов не будет. А это уже было прямым нарушением Ялтинских соглашений. Но те, кто утверждает, что Ялтинские соглашения были предательством Запада, правы с точки зрения символики.
Почему?
Это предательство, собственно говоря, началось не с Ялты, а задолго до Ялты, еще в Тегеране, на Тегеранской конференции, которая состоялась в конце 1943 года. Тогда Рузвельт и Сталин договорились о том, что линия Кирзона будет западной границей СССР, линия, которую предложил лорд Кирзон после Первой мировой войны. И это было своего рода предательством, потому что тогда Соединенные Штаты поддерживали дипломатические отношения с находившимися в эмиграции представителями Польши и Чехословакии, которые были в оппозиции к коммунистам. Но мы не консультировались с ними по таким вопросам, как границы. Мы согласились с переменами в этих государствах, хотя мы не имели никакого права так поступить. Ялта была кульминацией процесса, а не его началом.
Результат процесса, о котором говорит посол Ричард Дэвис, Черчилль вскоре после Ялты описал так.
Советская Россия стала смертельной угрозой для свободного мира.
10 лет назад изучал материалы Крымской конференции и писал о ней, разумеется, совершенно иначе, чем Черчилль, академик Александр Яковлев.
Понимаете, то, что я писал 10 лет назад, носит на себе отпечаток уровня того мышления, а если не мышление, пожалуй, то знание. А знали мы, конечно, мало, еще догмы висели над нами. И тем не менее, смотря на традиционные подходы ко всем этим делам, тогда удалось как-то продвигать сегодня, в общем, достаточно банальную идею, что Ялта открыла возможности для международного сотрудничества, возможности, которые потом не были использованы ни той, ни другой стороной.
Надо отметить, что все участники нашей передачи, несмотря на различия их оценок Крымской конференции, сходятся в одном – необходимо отделить букву решений, принятых в Ялте. Эти тексты неоднократно использовались впоследствии советской стороной для легитимизации своих притязаний и требований в Европе от того, что в действительности происходило на конференции, и от ее реальных последствий. А произошло там то, что историки Александр Некрич и Михаил Кенлер обозначили впоследствии как крестины Советской империи.
На Крымской конференции США и Великобритания де-факто признали образование Советской империи. Ее границы простирались в Европе от Балтики до Адриатики, с севера на юг, и до Эльбы и Верры на западе. На Дальнем Востоке после получения Южного Сахалина и Курильских островов почти упираются в Японию. Крестными отцами этой империи стали президент Соединенных Штатов и премьер-министр Великобритании.
Александр Николаевич Яковлев, некоторые не только на Западе, но теперь уже и в России, и сегодня говорят, что в Ялте 1945 года руководители Запада совершили роковую ошибку, вследствие которой проиграли послевоенный мир. Ну а вы что сегодня об этом думаете?
С моей точки зрения, дело все в том, что Сталин использовал в достаточно агрессивной форме, использовал для расширения сферы влияния. Вот. Ну, некоторые говорят, что напуганный, так сказать, вот германской агрессией, он хотел отодвинуть на всякий случай границы. Ну, я думаю, здесь, конечно, ведущим были идеологические причины. То есть вот эта теория перманентной революции. А Запад, по-моему, сделал серьезную ошибку не только после этой войны, но даже с 1917 года. Такую, что, в общем, пошел навстречу Сталину с точки зрения изоляции нашей страны от Запада. Понимаете, это совпадало с интересами Сталина. А вот когда мы оказались, наша страна и наш народ, изолированным от мира, мы не знали, что кругом творится, и я думаю, это помогало. Это лило на мельницу Сталину и большевизму. Это помогало Сталину и сохранять свою власть и тоталитарный режим. И в известной мере это продолжалось и после начала Холодной войны. Вот такого рода... железный занавес, короче говоря. Ну, хорошо, Сталин стремился сделать железный занавес, но зачем с этим соглашаться? Вот. Я думаю, что если бы не было вот такой жесткой изоляции, большевизм был бы размыт гораздо раньше, чем это произошло уже вот при нас, при перестройке.
Да, все это пришло позднее, чем многим хотелось бы. Но все-таки пришло. Поначалу это был обратный маршрут от Ялты 45-го к Мальте 89-го. Потом началось освобождение Восточной Европы, объединение Германии. Вот 10 лет назад вы писали об уроках Ялты. Ну а о каких уроках вы можете сказать сегодня, в дни полувекового юбилея Крымской конференции?
Ну, видите ли, по-моему, все уже осталось в истории. Но на самом деле, главное ведь, вот, к сожалению, печальным результатом Ялты это вот оказалась Восточная Европа, которая, в общем-то, образование потом блоков, противостояние, конфронтация. Я не говорю сейчас, что холодная война ушла. Ведь главное, это вот результат политики, я еще раз повторяю, вот после войны, несмотря на Ялту, Ялта это не предполагала, это вот противостояние двух систем, а потом переросшее в ядерное противостояние. Но это же ушло. Я-то сейчас боюсь, что единственным уроком, надо о нем помнить всегда, это опасность новой конфигурации холодной войны. Одни говорят, это Я, в частности, говорил не один раз, выступая на конференциях в Европе. Это вот ислам, север-юг скорее. Другие вот думают о том, что, может быть, снова возникнуть восток-запад, какие-то отрыжки той холодной войны, кто-то в этом заинтересован. Я очень, например, тревожусь, как бы даже помимо, может быть, желания здравомыслящих людей не образовалась новая конфигурация холодной войны. Новая конфигурация. Как бы люди, которые делают оружие, стремятся к власти, наслаждаются властью, как бы снова не проявили вот величайшую историческую безответственность, втянув людей в новую какую-то конфронтацию безумную.
Этими словами академика Александра Яковлева мы завершим сегодняшнюю передачу, посвященную полувековому юбилею Ялтинской конференции. Кроме Александра Николаевича, в этой программе приняли участие Людмила Черная, посол Ричард Дэвис, Франтишек Селницкий и Геннадий Герасимов. Над программой работали в Вашингтоне Лариса Селницкая и Денис Ковалев, в Мюнхене режиссер передачи Юлиан Панич и ее составитель и ведущий Владимир Тольц.
На этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичная зарплата, не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
слушайте «Радио Свобода».